Глава 10. Эскалация. Рано утром Игнату по консорт-линии позвонил начальник контрразведки СБ Тадеуш Вильковский. «Прошу прощения, советник, что беспокою вас в такую рань, однако у нас есть некоторые основания считать полученную информацию важной». «Полученную откуда?» — коротко осведомился Игнат, разглядывая большеголового, флегматичного, белобрысого, усатого Вильковского. «С полюса. Наши наблюдатели засекли в районе Гранд-Каньона Рас-Дол кольцевой костер, явно зажженный с целью его обнаружения с орбиты. Внутри кольца оказалась надпись, вырезанная на поверхности ровной каменной площадки. Часть виома рядом с Вильковским превратилась в пелену тумана и затем в изображение черного кольца из пепла, сажи и обгоревших веток, внутри которого виднелась коряво выбитая надпись «Мы живы, Д. Жди». Сердце рванулось в груди радостно и тревожно. Сомнений не было, надпись сделал Артем. Что-то случилось на полюсе, и он потерял связь, но смог напомнить о себе другим способом, простым и эффективным. Вот только что означает его «мы живы». Кто жив? Он и Ульрих? Или еще и Селим? Надпись, скорее всего, выплавлена с помощью Неймса, добавил Вильковский с сочувствием, глядя на Ромашина. Полная версия «мы живы, дед, жди». «По моему мнению, это весточка от вашего внука». «Больше ничего?» «Ничего. Специальной съемки поверхности полюса в том районе мы не проводили. Только после обнаружения надписи подключили наш спутник и заметили недалеко от каньона двух нагирусов». Игнат кивнул. «Артем и Ульрих раздобыли себе коней, не имея летательных аппаратов. Но зачем их понесло в каньон? Причина?» Вильковский дернул себя завислый ус.
«Не знаю.
А причина должна быть. Попробуйте просканировать этот участок плато с помощью всех доступных средств. Артем не стал бы путешествовать по планете ради любования пейзажами. Я уже дал команду. Как только что-нибудь увидим, дам знать. Что еще случилось за последние несколько часов?» «Демон появился на Каллисто, спутник Юпитера, и уничтожил базу отдыха ксенологов. Погибло 35 человек». Игнат держал, готовое сорваться с губ проклятие, пощипал себя за подбородок. «Ареал военных действий явно расширяется. Необходимо срочно начать эвакуацию всех поселений у внешних планет на Землю. В 10 по ССВ состоится очередное совещание ЧК. Ваш сын доложит о планируемых мерах. До связи, советник». Вильковский помялся. «Боюсь, кроме нас о сообщении с полюса будет знать и Джад. Как глава еврорегиона, он имеет собственную службу безопасности и разведки. Чему быть, того не миновать. Конечно, он узнает о костре и надписи, но вряд ли догадается, кто ее сделал и что имел в виду. Пурвис раскричится на всю систему о несанкционированной деятельности Федеральной службы безопасности на поверхности архиважного объекта, полюса недоступности. Это неприятно, однако неизбежно. Будем работать, как работали». Вильковский кивнул и отключил связь. Виом в спальне Игната свернулся в световую нить, погас. Он задумчиво походил по комнате в халате, поглаживая себя по гладкому черепу. Потом вызвал Калаева. Виом воспроизвел объемное изображение человека в темно-серой с белым кантом в форме официала УАЗ, заштрихованное кодером консорт-линии. «Привет, советник», — сказал Калаев, возглавлявший не только меркурианскую базу УАЗ официально, но еще и особый отдел службы, так называемый отдел внутренних расследований. «Салют, особист!» «Слышал новость?» Калаев приподнял бровь. «Какую именно?» «Их сегодня много. К примеру, только что наши парни засекли в кольце А Сатурна огромную дыру, форме веретена, длиной в 5000 километров. Этакий экзотический свищ, без единого камешка и пылинки.
Демон?
Пока никаких комментариев, туда пошел гепард, но, вероятнее всего, это дело рук демона.
Не сомневаюсь. Экзотические свищи просто так не возникают. Хорошо бы изучить это явление, чтобы научиться обнаруживать демона в пространстве.
Похоже, он в системе не один.
Теперь уже поднял бровь Игнат.
Есть подтверждение?
В его выходах наблюдается какая-то определенная система. Такое впечатление, что он кого-то ищет, кружась вокруг Сатурна, а вот уничтожение наших поселков и баз на спутниках Урана и Нептуна не вписывается в эту систему.
Значит, это другая система.
Оскар Файнберг был не один. Вместе с ним пропал без вести его приятель Бен Фокс.
Я тоже подумал об этом. Демонов два.
А может быть и больше, если принять во внимание недавнее появление одного из них у Юпитера.
Ищите бриллиантиды. Вполне возможно, эти зародыши джиннов дозрели и вскоре начнут запускать их одного за другим.
Разумеется, мы ищем, но бриллиантид тысячи, и все они расползлись по системе. Поди найди.
Музеи мы уже обшарили, остались частные владельцы, которые едва ли добровольно согласятся расстаться с приобретенными сокровищами.
«Это проблема», — согласился Игнат.
Калаев пригладил пышный ежик волос.
«Никто из нас не мог предполагать, что бриллиантиды на самом деле свернутые генетические структуры, так сказать, ДНК джиннов.
Нам следовало догадаться раньше, еще когда наш спящий демон вздумал вдруг остановиться у Сатурна.
Его конвоировал Иксоид, если ты помнишь». Хотя мы его так и не смогли обнаружить. Может быть, это по его приказу джин и оставил свою икру, бриллиантиды.
Вряд ли.
Хотя наверняка утверждать не берусь. С Иксоидом мы тогда крупно лопухнулись. Надо было установить с ним контакт и договориться о дальнейшем сотрудничестве. Я вообще считаю, что это был не взрослый Иксоид, а ребенок.
Ну-ну.
В каком-то смысле ребенок, разумеется. Либо вообще не Иксоид.
А кто?
Один из создателей джиннов?
Гиперптерит?
Не создатель, нет. Еще один джин. Высоким интеллектом там не пахло, как ты помнишь. Мощь, необузданность, неуправляемость, равнодушие к нашей этике — да. Интеллект — нет.
Калаев задумался.
Возможно, ты прав. Так что за новость ты имел в виду?
На полюсе обнаружено послание Артема.
«Мы живы, дед, жди, я знаю. Не хотел тебя будить. Как ты думаешь, им удалось вытащить Селима?»
«Наверное, удалось. Иначе текст послания был бы другим. Я попросил Тадеуша прочесать район Раздолла большими гляделками ксенологов. Может, удастся добыть дополнительные сведения».
«Если Джат узнает о походе Артема, он нас по стенке размажет.
Пусть попробует. Мы в ответ предъявим следствию записи его же переговоров с Золи. А нам надо думать, как вытащить наших парней с полюса.
Готов основной вариант. Сейчас работаем над запасным.
Завтра в район каньона запустим модуль с экипировкой, оружием, антигравами и НЗ. Плюс ВИЦ.
Естественно. Кто же еще возьмется искать тех, кого на полюсе нет?
ВИЦ будет снабжен самоликвидатором и замаскирован под местного тушканчика, Дилгика, так что никто не должен заподозрить его в принадлежности к земной технике.
Ты будешь на заседании ЧК?
Обязан быть, я же советник.
Они обменялись беглыми улыбками, отлично зная статус-кво друг друга.
Тогда до встречи. Калаев исчез.
Игнат еще некоторое время смотрел на светящийся зрачок Виома, потом сбросил халат и привычно начал делать зарядку. Через полчаса искупался в бассейне и только после этого разбудил жену, подсел к ней на кровать.
«Доброе утро, родная. Есть хорошая новость. От Артема?» — догадалась Денис, подхватываясь.
Игнат полюбовался ее вспыхнувшим лицом, опустил глаза ниже, и она натянула на грудь легкое воздушное одеяло. Он улыбнулся. «От него. Темка прислал сообщение, что жив и здоров. Скоро мы вернем его оттуда». «Когда?» «Через 3-4 дня. Не волнуйся, все будет хорошо. Внук у нас бедовый, весь в деда, но и за себя постоит, и друга выручит». «Скорей бы уж он вернулся», — Денис ткнулась лицом в грудь Игната. «Я так за него переживаю. А он так редко бывает у нас. Кузьма не звонил?» «Я встречаюсь с ним довольно часто, ему сейчас приходится несладко. Ты же знаешь, что творится. Назревает война с негуманами, объявлена мобилизация, люди испуганы, паникуют, началось бегство с окраин системы на землю. В общем, положение аховое». «Бедный Кузьма». «Ничего, справится. Видимо, судьба у рода Ромашиных такая — спасать близких, друзей, родину, землю, а то и вселенную». Игнат улыбнулся, поцеловал Денис в ухо и встал. «Мне пора идти. Выпадет свободная минутка, позвоню». «Я буду в мастерской, ты поосторожнее там». Он послал жене от двери в спальню воздушный поцелуй, вышел. В холле его ждал Виц-телохранитель, внешне ничем не отличимый от живого человека, разве что неразговорчивостью. Одни поднялись на крышу бунгало, как работник высокой социальной значимости Игнат имел право на особняк, и сели в личный пенас Ромашиных. Через четверть часа аппарат доставил их к станции метро Волоколамска, откуда они практически мгновенно перенеслись во второй по величине город Марса, Патфайндер, где в настоящее время располагался штаб ГО Солнечной системы и откуда Кузьма Ромашин руководил действиями своего чрезвычайного комитета. Патфайндер сверху с высоких орбит напоминал красивую прозрачно-серебристую семиугольную снежинку, гармонично встроенную в ландшафт бывшего моря Марса — Ариотетиса. Его население составляло к началу 25 века около 100 тысяч человек, и это был второй по величине после столицы Марса город за пределами Земли, созданный когда-либо людьми. Для решения задач режима ГО штабу была предоставлена четвертая база погранслужбы, занимавшая один из лучей снежинки Патфайндера. Эта база пограничников была самой мощной и современной из всех существующих в Солнечной системе, располагающей собственным космофлотом. Видеть город сверху Игнат не мог, воспользовавшись каналом метро, просто вспомнил ландшафт Марса с красивой снежинкой Патфайндера, и у него на мгновение сжалось сердце, когда он представил появление над городом медузы-демона. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Но люди пока не имели ни средств защиты от этого вторжения, ни средств для обнаружения демона. Родившийся в кольцах Сатурна негуманский робот-джин, поглотивший двух людей и, очевидно, каким-то образом встроивший их в цепь управления, метался по Солнечной системе, как малый ребенок, мелькнула мысль, невидимым карающим орудием и без жалости уничтожал человеческие поселения вместе с их обитателями, хотя, возможно, совсем не хотел этого, мелькнула еще одна мысль. Игнат кивнул сам себе, отмечая важность и неординарность в огнишей оценке событий, сел в лифт базы и через несколько минут, оставив Витца в коридоре, вошел в зал оперативного контроля, заполненный всеми мыслимыми формами инк-мониторов и объемных порталов связи, а также легким гулом человеческих голосов и специфическим шумом сложного работающего информационно-энергетического центра. Кузьму он нашел в отдельной банке, 10-метровом рабочем модуле управления с прозрачно светящимися стенами. В модуле располагался кокон-монитор, внутри которого сидел Ромашин, средний, и на который сводились линии связи со всеми службами и институтами Солнечной системы, два кокон-кресла операторов сопровождения и зона видеомонтажа, при необходимости предоставляющие сиденья для тех гостей, кто имел намерение присутствовать в модуле лично. Здесь уже сидели пять человек. Заместители председателя ВКС, командора погранслужбы и службы безопасности, начальник контрразведки СБ Тадеуш Вильковский и Калаев, контролирующий, кроме всего прочего, систему баз управления аварийно-спасательной службой. Еще пятеро присутствовали нематериально, как голографические призраки. Директор УАЗ Монтек, директор Института внеземных коммуникаций, заместитель главы Секона Нордик, губернатор Марса Наталья Башко, начальник службы безопасности еврорегиона и он же начальник личной охраны Джадда Куличенко. Последний не относился к лицам, допущенным к оперативной работе штаба ГО, поэтому Игнат счел возможным обратить внимание на это обстоятельство других членов комитета и получил высокомерно-вежливое объяснение Кита Нордига. Секон рекомендует ввести Куличенко в состав комитета как высококомпетентного в области ВИП-охраны специалиста, а также как свидетеля, дважды сталкивающегося с объектом наших поисков. Его советы, я полагаю, будут иметь большую ценность. Игнат переглянулся с Калаевым. Мысль ввести Куличенко в комитет явно принадлежала Джадду, но возразить на это по существу было нечего. Логически идея выглядела безупречной. Кокон центрального монитора раскрылся тюльпаном, кресло повернулось к сидящим в модуле членам ЧК. «Начнем, леди и джентльмены», — сказал Кузьма Ромашин, выглядевший непривычно официальным и суровым. «Поскольку все вы включены в сеть спрута с постоянным оповещением об изменениях обстановки, никаких докладов не будет. Время дорого. Поэтому ограничимся короткими сообщениями о деятельности подчиненных структур и деловыми предложениями, если они продуманы и могут помочь работе комитета и штаба ГО в целом. «Хотелось бы все-таки выяснить, чем занимается комитет», — бесстрастно проговорил Куличенко. «Основные, так сказать, направления его деятельности. К тому же мне хотелось бы знать, какой участок работы вы поручите мне». «Обратитесь в службу информации и связи с общественностью», — отрезал Кузьма. «Вам обо всем расскажут подробно. Что касается вашего участия в работе комитета, то я пока не вижу подразделения, где пригодился бы ваш опыт и высокая компетентность». «Зачем же так некорректно?» — поморщился Кит Нордик. «Куличенко молод и хочет сразу влиться в коллектив, да и мне хочется знать, чем занимаются мои коллеги». Заместитель главы Секона бросил пренебрежительный взгляд на Игната и Калаева. «Уважаемый коллега», — в тон ему сказал Кузьма, — «заседания комитета проводятся уже в 20-й раз, и каждый раз вы заставляете меня отклоняться от сути. Вы мне мешаете, господин Нордик. И если это будет продолжаться, я поставлю вопрос о вашей замене. Зарубите это у себя на носу». Кузьма сделал паузу, поговорил с одним из операторов, задал ему какой-то вопрос, кивнул. Красный как рак Нордик злобно сверкнул глазами, демонстративно отключил свои линии общения, но тут же включил снова, видимо, оценив угрозу руководителя ЧК, имевшего в связи с создавшимся положением большие полномочия. Кузьма снова повернулся к членам комитета. «Прошу прощения, друзья. Мне доложили, что в кольце F Сатурна появился еще один свищ. Возможно, очередное вытаивание демона. Нужно объявить тревогу», — забеспокоился зампредседатель ВКС китаец Лу Синь. Тревожные службы реагируют на изменение обстановки должным образом без напоминаний, — качнул головой Кузьма. Наша задача — выработка стратегии и тактики действий этих служб в случае непредвиденных осложнений и угроз нападения демона на районы массового заселения. Вот приоритетные направления нашей работы. Вы их принципы знаете, но ради удовлетворения любопытства новых членов комитета я их повторю. Первое. Эвакуация. Следует переселить из пояса внешних планет на Марс и на Землю по меньшей мере 3 миллиона человек. Этим занимается Управление аварийно-спасательной службы и соответствующие подразделения ВКС, руководимые господином Лу Синем. Китаец кивнул. Второе. Поиски демона или джинна, как называют в народе эти объекты инопланетного происхождения. Возможно, джинна в системе 2 или даже 3. Поисками и разработками технических средств обнаружения джиннов занимаются подразделения контрразведки и научные институты системы УАС. И, наконец, третье. Исследование мотивов поведения демона и разработка рекомендаций по контакту с ним. Этими вопросами занимаются ксенопсихологи ИФКА, отдел ксенологии СЭКОНА и погранслужба. С этой проблемы и начнем. «У вас есть что сказать, господин Нордик?» Зампред СЭКОН открыл рот, закрыл, побагровел, оттянул пальцем воротник белоснежного костюма, будто он мешал ему дышать, выдавил из себя. «Нет», — торопливо добавил, — «но я не брал на себя достаточно», — оборвал его Кузьма. «Займитесь этим немедленно. Вас ждут специалисты ИФКА, у них есть кое-какие идеи. Да, и пусть к вам подсоединится Павел Куличенко. Действительно, его воспоминания могут оказаться полезными». Призраки Нордига и Куличенко посмотрели друг на друга и исчезли. По рядам зоны совещаний пролетел шепоток. Игнат встретил взгляд Калаева, говорящий: «Сынок-то твой умеет постоять за себя», и кивнул. Если Кузьма брался за какое-то дело, он действительно обстоятельно, максимально эффективно и решительно. «Поехали дальше. С эвакуацией все понятно, эта задача решается последовательно, хотя и требует определенных усилий множества служб и решений руководителей о предоставлении жилья для заселения. У вас есть что сказать, Наталья Остаповна?» Губернатор Марса, женщина средних лет с круглым и добрым лицом, но с жесткими и умными глазами, коротко проговорила: «Марс примет 200 тысяч человек. Этого недостаточно. Мы ищем возможности увеличить прием». «Хорошо. Господин Лу, вы отвечаете за размещение эвакуированных на Земле, и, насколько я в курсе, у вас тоже возникли сложности». «Не все регионы готовы принять беженцев», — сказал Лу Синь. «К сожалению, отказывались сотрудничать в этом вопросе руководители Европы, Канады, Индии, Британии и Японии. Но завтра состоится внеочередное заседание ВКС, и проблема, я надеюсь, будет решена. Тогда перейдем к конкретным предложениям и делам». Через четверть часа совещание закончилось. Присутствующие голографические члены комитета исчезли, остальные начали расходиться по своим рабочим местам. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», — сказал Кузьма серьезно, глянув на Игната, перевел взгляд на Калаева. «И вас тоже». В модуле остались трое, не считая работающих операторов. Кузьма вылез из своего разверстого кокон-кресла, подсел к оставшимся. «Зона закрыта для прослушивания, поэтому можем говорить смело. Буквально перед нашим совещанием господин Джад снова сделал резкое заявление в адрес Сосновского, Конюхова и председателя правительства, обвинив их в некомпетентности и недальновидности. Боюсь, совет пойдет у него на поводу и объявит импичмент господину Нкуву, а вместе с ним Придется уйти в отставку и Витольду с Федором. «Это еще не самое страшное», — проворчал Калаев. «Плохо, если исполняющим обязанности председателя назначат Жадда. Тогда всех нас ждет ссылка». «Давайте говорить о деле», — сказал Игнат. «Система, поддерживающая Джадда, действительно сильна и способна угробить все наши светлые начинания, однако и наша система не из слабых. Поборемся».
«Что мне делать, советник?» — посмотрел на него Кузьма. «Я вязну в потоках информации и в чиновничьих помехах. Приходится согласовывать с администрациями Секона, ВКС и правительства каждый шаг, что снижает эффективность работы комитета и требует времени и нервов».
«В этом вопросе я тебе не помощник», — покачал головой Игнат. «С чиновниками всех уровней, блокирующими решения, тебе придется воевать одному. У тебя же карт-бланш. Используй его на всю катушку. Что касается конкретики, то изволь выслушать несколько советов и предложений. Для этого я вас и оставил. Контрразведка Тадеуша находится под пристальным контролем Джадда, поэтому нам надо действовать самостоятельно и тайно.
Это рискованно. Иначе не получится», — поддержал Ромашина-старшего Калаев. «Наша задача — разоблачить Джадда и его клику в глазах общественности до того, как он захватит власть в свои руки».
«Согласен. Насколько я понимаю, у вас уже разработан план действий».
«Поскольку ты имеешь право подключить к работе комитета любые службы организации, нам будет легче маскировать деятельность особого отдела. Кое-что мы уже делаем. К примеру, ищем бриллиантиды, добытые охотниками до рождения демона и разошедшиеся по системе. Каждый из них — потенциальный джинн. И если они начнут активизироваться, сам понимаешь, что может произойти».
«Артем тоже занимался охотой на бриллиантид. Я его сокровища уже изъял. Эксперты сейчас их изучают. Мама, небось, огорчилась. Эти космические бриллианты действительно красивы. Кроме сбора бриллиантид, необходимо срочно выявить всех друзей Оскара Файнберга и Бена Фокса».
«Зачем?»
«Володя прав. В выходах демона есть определенная система. Так вот, я считаю, что в моменты просветления сознания Оскар, встроенный в джинна, вспоминает своих знакомых. И демон мчится туда, куда его направляет воля Оскара. Папа, ты гений!»
«Иногда я и сам так думаю», — согласился Игнат с шутливой интонацией.
«Я немедленно дам задание сыскарям начать поиск приятелей Оскара». Кузьма нырнул в свое кокон-кресло, на 2 минуты закрылся в объеме управления, затем снова присоединился к собеседникам. «Ребята пошли по следу. Если мы найдем приятелей Оскара и Бена в поясе внешних планет, у нас появится шанс опередить демона и устроить ему засаду».
«Не торопись с засадами.
Мы еще не знаем, чего хочет демон Оскар и как уговорить его не творить безобразие.
Мы его просто уничтожим. Это как раз далеко не просто, сынок.
Демон — реализатор законов чужой физики. Технология создания таких чудовищно сложных и мощных машин, по сути, ничем не отличается от магии, поэтому он и сам — маг с высоким энергетическим потенциалом. Вот почему иксоиды не уничтожили боевых роботов своих врагов, гиперптеридов на полюсе. Не смогли.
«А хорошо бы подружиться с одним из них», — мечтательно проговорил Калаев.
«С кем?» — не понял Игнат. «С иксоидом или гиперптицей?»
«С джинном.
Он бы помог нам найти нашего доморощенного демона в системе. Может, зададим задание Артему установить контакт с одним из уцелевших джиннов?»
«Ты с ума сошел», — сказал Кузьма. Посмотрел на отца.
«Или ты с ним заодно?»
Игнат ответил не сразу.
«Халуи Джадда уже не раз пытались включить джиннов в могильниках. Попытка Золи едва не удалась, но он не был человеком в полном смысле этого слова. Я убежден, что для контакта с демонами человеческая психика не годится, поэтому задание Артему мы давать не будем. Когда он выйдет на связь, будем вытаскивать всех троих».
«Да я просто фантазировал», — пробормотал Калаев.
Игнат посмотрел на него, прищурился. «Тебе есть работа. Установи наблюдение за Куличенко. Не нравится он мне категорически».
«Мне тоже, но ради чего?»
«Он контактировал с демоном, это очевидно. Хотя и не признается в этом. Надо знать о каждом его шаге, и хорошо бы понаблюдать за его господином, Джаддом».
«Никто не даст нам санкцию на слежку за Джаддом. Плевать. Мы не будем никому докладывать об этом, пока не соберем компромат. На карту поставлена судьба человечества, судари мои, и с этим надо считаться. Риск оправдан».
Ошеломленные Калаев и Кузьма переглянулись. «И последнее», — добавил Игнат твердым голосом, не позволяя себе выглядеть колеблющимся. Он сомневался в своем решении, еще как сомневался. «Надо найти приятеля Куличенко, с которым он был во время последнего свидания с демоном на Мимасе. Найти и допросить».
«Папа, ты анархист», — слабо улыбнулся Кузьма.
«Я просто хочу, чтобы нами управляли умные, сильные, гордые и добрые люди», — сказал Игнат, — «а не авантюристы вроде Джадда, рвущиеся к власти любой ценой».